Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем информировать вас о том, какие события происходят в нашем парламенте, как там работает фракция партии «Справедливой России за правду». Давайте начнем с одного из самых значимых и резонансных законопроектов последнего времени. Нет, речь идет не о законопроектах, о QR-кодах. Здесь позиция партии «Справедливая Россия за правду» и ее фракции в Государственной Думе однозначно против введения QR-кодов.
Уважаемые коллеги, на фракцию «Справедливая Россия за правду» сейчас состоялся разговор и ответы на вопросы вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой, руководителя Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой и министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко. Сразу хочу сказать, наша фракция не удовлетворена ответами и постановкой вопроса. Наша фракция будет голосовать против закона о введении QR-кодов для посещения определенных мест. Мы считаем, что сделана принципиальная ошибка. В чем она заключается? В ответах заместителя председателя правительства мы четко отслеживаем. Фактически главная цель этого закона все-таки сделать так, чтобы люди вакцинировались, хотя достичь коллективного иммунитета. Хорошая цель, благая цель, но мы абсолютно убеждены, что разделение людей на тех, кто с QR-кодом и не с QR-кодом, а противовес мы говорим, давайте разделять на больных и здоровых введением бесплатных экспресс-тестов. Нас не слышат. Считается, что QR-код – панацея. Вы сами прекрасно понимаете, что человек, который вакцинировался, у которого есть QR-код, он может быть разносчиком инфекции. И создавать зоны чистых якобы от ковида, где только находятся люди с QR-кодами, это значит заведомо толкать туда людей, которые могут там заразиться. А мы предлагаем другое – бесплатное экспресс-тестирование для того, чтобы четко отделять больных от здоровых. В этой связи мы видим все недостатки данного закона. Мы рады тому, что закон о введении QR-кодов на транспорте не будет рассматриваться. В идеале не нужно было рассматривать и другой законопроект, который в четверг будет рассматриваться. Но позиция нашей фракции неизменна. Мы будем голосовать против, считая, что это не ведет к победе над коронавирусом, а это только ведет в конечном итоге к принуждению людей к вакцинированию.
Сложнейший вопрос о QR-кодах. Встреча во фракции вице-премьера Голиковой. Подход к прессе вот здесь. Все были вы, уважаемые журналисты, представители федеральных каналов. Ноль информации в эфирах об этом событии, о позиции фракции «Справедливая Россия». Это что происходит такое? Для чего вы сюда приходите? Я не к вам персонально, уважаемые операторы, журналисты, я обращаюсь к редакторам ваших каналов. Для чего вы сюда приходите, если ноль информации о позиции фракции по этому важнейшему вопросу? Это не покажете, конечно же, ну и ладно.
Сейчас о законе о публичной власти. Прошло второе чтение, закон принят во втором чтении, и именно во втором чтении появилась ночью, кстати, весьма интересная поправка. О чем идет речь? Ну, я буду пересказывать смысл этой поправки не юридическим, а человеческим языком. Эта поправка дает возможность региону прямо накануне выборов в законодательное собрание этого самого региона фактически отменить, если регион захочет, выборы по партийным спискам. То есть регулировать, сколько депутатов должно быть выбрано по одномандатным округам, а сколько должны избираться по партийным спискам. Что это означает на самом деле? Ну, по большому счету, это убийство сегодняшней партийной системы в том виде, в котором она существует. Это первое. Никакая партия, кроме той, которая принимает решение, а вы понимаете, что эта партия правящая, не сможет подготовиться к выборам, когда за месяц до их начала можно будет полностью изменить смысл. Как человек, проходивший избирательную кампанию, могу вам сказать, что выборы по партийному списку – это одно, выборы по одномандатным округам – это совершенно другое. Итак, возникает вопрос. Первый. Зачем нужно вот таким образом протаскивать эту поправку? Ответ, к сожалению, на поверхности. Дело в том, что правящая партия может столкнуться с падением своего рейтинга. И вот тот самый законопроект о QR-кодах, о котором мы, наверное, поговорим в следующем выпуске, может стать одним из спусковых механизмов падение этого самого рейтинга. В итоге в каком-то регионе могут замерить за несколько месяцев до выборов рейтинги партий, увидеть, что рейтинг правящей партии снижается, а рейтинг, например, «Справедливой России за правду» идет вверх. И тогда принимается вроде как законное решение – отменить выборы по партийным спискам и оставить только выборы по одномандатным округам. На практике это означает массированное применение административного ресурса, давление на депутатов, кандидатов, одномандатников, потому что надавить на парламентскую партию гораздо сложнее, чем надавить на одного конкретного человека, находящегося в конкретном округе. В итоге преференции для правящей партии – огромные проблемы для всех остальных. Вопрос, а зачем это нужно нашему государству и обществу? Ведь мы же хотим, чтобы была конкуренция идей, а не конкуренция административного ресурса. Ну, здесь мы с вами, конечно, ответа не получим. А теперь второе. Вот смотрите. Закон о публичной власти, о котором мы с вами говорим, содержит в себе несколько изменений. Это еще до внесения поправки, которая сегодня нами с вами обсуждается. Губернаторы получили возможность переизбираться большее количество раз. Но что важно для меня? Для меня важно, чтобы президент в России был один. И поэтому при всем уважении к товарищам и господам из Татарстана, я считаю, что наименование глав регионов везде должно быть одинаковое. Главы региона, никаких президентов, кроме президента Российской Федерации, быть не может. Вот при такой позиции вроде бы надо поддержать этот законопроект. И в этот момент в законопроект вносится поправка, которая фактически убивает партийную конкуренцию, убивает политическую конкуренцию и может дать еще большие преференции той партии, которая и так фактически подмяла под себя все региональные парламенты. Вопрос, какое отношение может быть к этой поправке? Отрицательное. А теперь представьте, что их соединяют в один документ. Что это такое? Ну, это такое, знаете, политическое передергивание. Мы его наблюдали уже не раз. Вот некоторое время назад в одном и том же документе голосовался акциз на жидкую сталь, что, безусловно, приведет к увеличению всех строительных работ и всех стройматериалов в нашей стране. А с другой стороны, в этом же документе разрешение, возможность для многодетных семей не платить 13% НДФЛ за проданную квартиру. В итоге, если вы голосуете против этого законопроекта, можно же со слезой в голосе сказать: «Вы что? Вы против многодетных семей?» Нет, мы против акциза на жидкую сталь. Но поскольку это соединено в одном документе, проголосовать за одно или не проголосовать за другое невозможно, не высказавшись и по второму вопросу. Вот точно такое же передергивание мы с вами видим и в ситуации, когда к правильной поправке, отменяющей наименование «президент» для кого бы то ни было, кроме главы российского государства, добавляется вторая поправка, которая фактически дает возможность региональной власти манипулировать ходом будущих выборов и изменять их по своему усмотрению. Согласиться с этим невозможно. И поэтому «Справедливая Россия за правду» проголосовала против этих поправок и против этого закона. А вот теперь давайте коснемся QR-кодов. Ну, так сказать, косвенно. В парламенте произошла весьма показательная история, о которой хотелось бы вам рассказать, потому что средства массовой информации подавали ее несколько под иным соусом. Начнем с сути. Есть сторонники вакцинации, есть противники вакцинации, есть люди, которые считают, что нельзя вводить QR-коды. И их гораздо больше, чем тех, кто считает, что QR-коды могут и должны быть введены. Речь сейчас не об этом. Речь о открытости и честности информации. Вы знаете, за время, прошедшее после начала так называемой эпидемии ковида, мы столько всего услышали противоречивого, что у многих людей возникло ощущение, что может быть, некоторые шаги государства и отдельных его лиц вызваны не искренней заботой о здоровье своих граждан, а, возможно, какими-то коммерческими интересами отдельных структур и отдельных деятелей. Согласитесь, что подобная информация, безусловно, подрывает доверие граждан государству. И поэтому разобраться в этом вопросе крайне важно. И вот несколько депутатов от КПРФ предложили Государственной Думе принять протокольное поручение для того, чтобы выяснить два вопроса. Прежде чем эти вопросы озвучить, что такое протокольное поручение? Протокольное поручение – это официальное поручение Государственной Думе, ее аппарату с требованием, предложением выяснить целый ряд вопросов и ответить письменно. То есть это документ. Если протокольное поручение принимается, результатом этого протокольного поручения является такой же протокольный ответ, который в виде документа может быть цитирован, подшит, как говорится, в папочке, и ничего потом с этим документом уже сделать невозможно. И вот депутаты от КПРФ предложили выяснить в качестве протокольного поручения два вопроса. Вопрос первый. Действительно ли, как следует из некоторых источников, глава Роспотребнадзора госпожа Попова является соавтором патента на одну из вакцин, которая активно применяется в нашей стране? И второе. Является ли госпожа Голикова, вице-премьер по социальным вопросам, аффилирована ли она с одним из производителей тех самых вакцин, о которых мы говорим? Согласитесь, общество имеет право получить четкий, ясный ответ на эти вопросы. У людей не должно быть никаких сомнений, что решения, которые принимают высокопоставленные чиновники, могут быть хоть на миллиметре, хоть на копеечку, хоть на граммик вызваны не заботой о здоровье населения, а какими-то там иными мотивами. И что вы думаете? Вопрос ставится на голосование, и правящая партия его проваливает. Вопрос: почему? Такое впечатление, что кто-то решил что-то скрыть и не допустить формирования четкого, ясного ответа от аппарата Государственной Думы в виде документа. В этой ситуации спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин решил выйти из этой ситуации, дав устное поручение своему помощнику, своему заместителю, господину Жукову. Но сразу хочу сказать, протокольное поручение и устное поручение – это две большие разницы. Ну, собственно говоря, количество депутатов, которые проголосовали за то, чтобы это было оформлено в виде протокольного поручения, вы сможете посмотреть на сайте Государственной Думы. Заходите туда почаще, это очень полезно. Кстати, 7 депутатов единороссов, включая Валуева и Дмитрия Саблина, проголосовали за то, чтобы это было оформлено в виде протокольного поручения. А такие, в кавычках, борцы за суверенитет, как Евгений Алексеевич Федоров, проголосовал против. Ну, наверное, Госдеп ему помешал. Как видим, партийная дисциплина, если мы говорим о членах правящей партии, позволила 7 членам этой партии проголосовать за, а вот все остальные фактически проголосовали против. На минувшей неделе в Государственную Думу внесен законопроект фракции партии «Справедливая Россия за правду», который предлагает выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию. Ну, я думаю, что те, кто жил в Советском Союзе, особенно те, кто в Советском Союзе работал, знают этот термин – 13-я зарплата. Таким образом, в Союзе называлась фактическая премия, которая выплачивалась по итогам года. Мы, социалисты, предлагаем выплатить точно такую же, если хотите, премию нашим пенсионерам – 13-ю пенсию. Вопрос, который возникает в этой связи – откуда деньги? Стоимость данного законопроекта – порядка 658 миллиардов рублей. Вам кажется, что эта сумма очень большая. Но наше уважаемое правительство посчитало, что профицит бюджета, то есть деньги, которые заработаны сверх запланированных, с января по ноябрь 2021 года будут примерно в количестве 2 триллиона 340 миллиардов рублей. Таким образом, деньги есть с лихвой. Почему мы считаем необходимым выплатить нашим пенсионерам 13-ю пенсию? Ну, во-первых, потому что пенсии очень маленькие, и увеличение доходов людей – это справедливо и важно. Второе. Получение пенсионерами денег приведет потому что они потратят эти деньги на продукцию, продукты, товары, произведенные в России. То есть это поддержка нашей экономики. Третье. Вливание денег в экономику всегда приводит к созданию платежеспособного спроса. Четвертое. В конце концов, забота о малообеспеченных слоях населения должна быть неустанной заботой нашего государства. Честно говоря, я даже не вижу возражений, которые могут быть против этого законопроекта. Ну, кроме одного, нет денег. Но деньги-то есть, так что будем внимательно следить за этим законопроектом, который, как положено по регламенту Государственной Думы, поступит к правительству на рассмотрение, и оно выскажет свое отношение к предложению партии «Справедливая Россия за правду». Не прекращается и борьба социалистов за отмену пенсионной реформы, которую, конечно, нужно называть антипенсионная реформа. На минувшей неделе голосование в Государственной Думе проходило сразу по двум законопроектам, смысл которой это и есть отмена пенсионной реформы. Один законопроект был внесен партией «Справедливая Россия за правду», другой – нашими коллегами из КПРФ. Конечно, нужно сказать, что здесь есть недоработка левых сил. Нужно, конечно же, вносить один законопроект, объединяться и вести совместную работу, потому что идеи и смыслы очень и очень близки. Но, как говорится, здесь уже что есть, то есть. Итак, в Государственную Думу было внесено сразу два законопроекта, посвященные отмене пенсионной реформы. Что с ними случилось, вы, наверное, уже догадались. Правящая партия их провалила. Нужно сказать, что определенная солидарность была проявлена. За оба законопроекта голосовали представители «Справедливой России», представители КПРФ и представители ЛДПР. «Единая Россия» не голосовала, провалив тем самым оба законопроекта. Еще раз хочу вам рассказать, как осуществляется голосование в Государственной Думе и что там очень часто делают представители правящей партии. Итак, для того, чтобы решение по какому-либо вопросу было принято, оно должно быть принято большинством голосов. В Государственной Думе 450 депутатов, значит, для принятия решения нужно 226 человек. Можно голосовать «за», можно голосовать «против», можно голосовать «воздержался», но есть еще одна возможность, которая, к сожалению, до сих пор не исключена регламентом Государственной Думы. Это возможность вообще не нажать на кнопку. Нет, то есть депутат, придя в зал, регистрируется, и кворум в зале есть. Но когда вопрос ставится на голосование, практически вся фракция правящей партии просто не нажимает кнопку. И таким образом нужные 226 голосов не набираются. Вы спросите, почему же они, например, не воздерживаются? Ну, потому что они считают, что, видимо, им удобнее объяснять своим избирателям свою позицию и уход от нее по таким важным вопросам. Вот спросите вы депутата из правящей партии, а почему, дорогой товарищ или господин, вы не голосовали за отмену пенсионной реформы? Сказать, что он против этого, нехорошо. Сказать, что «за» не позволяет партийная дисциплина. Сказать, что воздержался, вроде как бы нехорошо, у тебя нет позиции по важнейшему вопросу. А если воздержится вся правящая фракция, возникнет вопрос, что это за партия, у которой нет позиции по ключевому вопросу, волнующему нашего общества. Поэтому они просто не голосуют. И могут сказать, что их в этот момент не было в зале. Но, дорогие друзья, вы на цифры смотрите. Сразу из зала не может выйти там 190 или 220 депутатов правящей партии. Вообще, как показывает ситуация с QR-кодами, чем больше вопросов избиратели задают своим депутатам, тем больше надежд на изменение позиции по многим вопросам. Вот законопроект о QR-кодах снят из обсуждения в Государственной Думе. Я убежден, что львиную долю в этом усилии сделали рядовые граждане, которые писали, звонили, оставляли комментарии в социальных сетях и председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина, других государственных деятелей и чиновников. И вот вся эта активность, к которой, конечно, присоединились и политические партии, в том числе «Справедливая Россия за правду», и привело к тому, что законопроекты из Государственной Думы сняты. Но, дорогие друзья, расслабляться не надо. Вы же помните, что прямой ответ на протокольное поручение Государственная Дума решила не давать. А вернее говоря, решила вообще не фиксировать документом вопрос, который волнует общество. Есть ли какая-то связь между теми, кто принимает решения в важнейшей сфере здравоохранения, и их персональными интересами? Нет документа на эту тему. А это, честно говоря, беспокоит. Ну и в завершение нашего сегодняшнего обзора хотел рассказать о поправке, которая уже прошла первое чтение и которая, как мы надеемся, будет благополучно проведена через второе и третье чтение. В данном случае депутат Яна Валерьевна Лантратова от партии «Справедливая Россия за правду» выступила с инициативой. Ну, вы знаете, наверное, она лучше, чем я, расскажет вам, о какой инициативе идет речь.
Вчера в третьем чтении Государственная Дума приняла поправки в законопроект по образованию. Я была соавтором этих поправок. Суть поправок состоит в том, что сейчас ко мне приходит очень много обращений от родительского сообщества. Они говорят о том, что существует 6 разных цифровых платформ. Это и Сберклассы, и Учи.ру, Рэш, Мэш. И многие эти платформы, во-первых, используют разные цифровые образовательные учебники, а во-вторых, собирают паспортные данные с детей и родителей. Это, безусловно, неправильно. Родители обращались к президенту, и президент давал поручение разобраться с этой историей. Поэтому нами были внесены поправки, в соответствии с которыми мы говорим о том, что должна быть единая цифровая платформа государственная, и государство будет отвечать за те персональные личные данные, которые собираются с учеников, с родителей, с педагогов. Это первый момент. И второе, что все цифровые учебники должны проходить обязательную сертификацию, как и печатные учебники. То есть их должны проверять, и за них должно, в данном случае, Министерство просвещения отвечать за то, что в них содержится. Поэтому эти обе поправки были направлены нам письмами родительского сообщества, и, на мой взгляд, они очень важны.
Эти поправки уже приняты?
Они приняты вчера в третьем чтении на заседании Государственной Думы.
Спасибо. Все очень просто. Наших детей обучают по учебникам. Если бумажные версии учебников, которые используются в обычных школах, кто-то, вроде уважаемых министров, акцептирует, проверяет, они подвергаются хоть какому-то осмыслению, ну, насколько глубокому, это отдельный вопрос, то, что происходит на так называемых дистанционных платформах, особенно которые делают непонятные структуры, являющиеся то ли квазигосударственными, то ли вообще частными, там вообще происходит непонятно что. Никто эти учебники не утверждает, никто эти курсы не просматривает, детей учат черт знает чему. Вот именно прекратить это безобразие и призвана та поправка, которую внесла наша коллега Яна Валерьевна Лантратова. Ну что, дорогие друзья, на этом очередной выпуск, в котором мы рассказываем о том, чем занимаются депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия за правду», подошел к концу. До новых встреч! Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, я прошу вас подписаться на мой канал. Для того, чтобы получать уведомления, поставьте колокольчик, поставьте лайк. Ну и, конечно, выскажитесь в комментариях. Мне важно, что вы думаете по этой теме. Я обязательно читаю ваши комментарии, но и учитываю их в работе над следующими роликами. Подписывайтесь на меня и в других социальных сетях, если вы поддерживаете те идеи, которые я высказываю. Чем больше нас будет, тем легче нам эти идеи распространять. Все ссылки в описании к этому ролику. До свидания.